Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье», как всегда в это время, вы слушаете программу «Записки краеведа». В гостях у нас, как обычно, Надежда Бурлакова, искусствовед, автор книги «Забытые храмы Свердловской области» и создатель очень интересного паблика «Архликбез». Надежда, здравствуйте!
Здравствуйте, Мария!
Ну что ж, сегодня, насколько я поняла, мы из Екатеринбурга никуда не уезжаем и две церкви берем. Про них сегодня поговорим.
Совершенно верно. Екатеринбург у нас самый большой город Свердловской области, поэтому, конечно, храмов, в том числе утраченных, здесь, конечно, больше, чем во всей остальной области. Но вообще, на самом деле, я думаю, в ближайшие две передачи мы с вами уже завершим разговор именно о храмах Екатеринбурга. В Екатеринбурге у нас утрачено 12 храмов. Сегодня мы поговорим о двух из них, но чтобы не было совсем грустно, поговорим и о тех, которые восстановлены и действуют.
Угу. Ну, чтобы не совсем заплакать или наши радиослушатели.
Совершенно верно. Итак, начнем мы сегодня с Виза. Мы с вами уже обсуждали храмы на Визе, два из которых уже утрачены безвозвратно. Сегодня я расскажу о третьем, ну и напомню, что один из храмов-то восстановлен. Если кто-то помнит про бывший мукомольный завод и хлебопекарный, то сейчас этот храм уже завершает свое восстановление, и думаю, что ближайший год-два он уже будет радовать тем видам, которым он украшал Виз в конце 19 века. И совсем недалеко от него в 1822 году была освящена небольшая церковь. В народе ее знают и в архивах ее запомнили как Нагорную церковь, но освящение у нее на самом деле официально это храм всех святых. В 1813 он был заложен, в 1822 был освящен. И находился этот храм на старом кладбище Верхосетского завода. Кстати, кладбище примерно в 1850-х уже было закрыто, и захоронения там не производились. И уже в 1930-х, когда убирали кладбище, когда разрушали храм, кладбище было недействующим, поэтому никаких препятствий, собственно, не было к тому, чтобы все это разобрать. Но, кстати, до сих пор на территории завода «Уралкабель», когда проводят какие-то технические работы и раскопки, иногда напарываются, так сказать, на фундаменты. И, кстати, вот археологи спорят о том, что это за фундаменты, и есть очень большая вероятность, что это действительно остатки храма в честь святых. Ну, собственно, что о нем можно рассказать? К сожалению, информации мало, исторических фотографий тоже очень мало, но они очень интересны в том плане, что колокольня этого храма совсем не похожа на колокольню. И тут есть очень интересная такая штучка. Дело в том, что этот храм строился на самом высоком месте Верхосетского завода на средства тогдашних заводчиков Яковлевых. И задача при строительстве храма была не просто построить еще одну церковь, но и использовать такое выгодное место для строительства, по сути, пожарной вышки. И так и получилось, вот все годы, даже при советской власти, пока колокольня стояла. У нее очень интересная архитектура, не поленитесь, посмотрите в интернете. То есть верхняя часть колокольни как будто балкончиком опоясана, и это действительно было идеальное обзорное место для того, чтобы можно было смотреть за улицами города. Обратите внимание, города, то есть из Нагорной церкви, с ее колокольни было видно не только Виз, но и улицы Екатеринбурга. Ну, напомню, что Виз и Екатеринбург очень долго были совершенно отдельными, так сказать, муниципальными образованиями. Это уже история 20 века, когда они были объединены. Церковь всех святых, Нагорная, на старом кладбище Верхосетского района, построенная на средства заводчиков Яковлевых. А вот еще один интересный факт из истории района. Может быть, вы знаете, что улица Нагорная – это одна из редких вообще улиц в нашем городе, которая не меняла своего названия.
Вообще не меняла. Но, видимо, на горе, вот как есть, так никто и не покусился. Она же так далеко от центра, ну не то чтобы далеко, но просто в неком отдалении. И у нас же обычно покушаются на улицы, носящие имена каких-нибудь революционеров недостойных. Вот. А тут, ну, Нагорная и Нагорная, что с нее возьмешь, пусть будет.
Возможно. То есть это достаточно редкий случай для Екатеринбурга, а на Визе это вообще единственная улица, которая не поменяла свое название в 1917 году. Вообще улица появилась в 18 веке одновременно со строительством Верхосетского района. Ну, наверное, может, кто-то знает из любителей истории города, что Верхосетский завод, он был построен как вспомогательный очень скоро после строительства основного Екатеринбургского завода. То есть для того, чтобы обеспечить воду, которая была необходима для железоделательных
это
работ.
вот тот завод, который сейчас в центре города у нас, разрушенный такой стоит.
Это Екатерининский, самый первый. Екатеринбургский, самый
первый.
Где
плотина
сейчас. А Аннинский, который позже стал ВИЗом, это вот как бы вспомогательный завод, который был построен для поддержки Екатеринбургского. Ну, а вообще самый первый завод вот в нашей округе, так сказать, откуда начался Екатеринбург, это Уктузский завод. Вот некоторые удивляются, как же так, самый главный, самый первый Екатеринбург. Нет, Татищев сначала свою ставку сделал в Уктусе, и после того, как оказалось, что там не очень выгодное место с точки зрения, опять же, воды и дерева, было найдено оптимальное место, это уже Екатеринбург, нынешняя плотинка.
Уктузского тоже сейчас нет завода.
Тоже нет завода.
То есть я просто так вспоминаю, так, Уктус, завод, нет уже там ничего.
Да, к сожалению, там ничего нет, и даже музея на Уктусе сейчас нет. Энтузиаст пытался сделать музей истории Уктузского завода, но, к сожалению, то он в школах где-то, то в подвалах. Отдельного помещения для этого завода, для музея этого завода не дают, хотя это очень большая грусть и печаль, потому что именно оттуда начиналась история Екатеринбурга. Ну, давайте вернемся у нас к Верхосецкому заводу, к Нагорной церкви. Вот, посмотрите в интернете, полюбуйтесь на архитектуру. Как я уже говорила, есть легенды, которые связывают строительство этого храма с именем архитектора Михаила Павловича Малахова. Ну, вообще, если мы вспомним наши предыдущие разговоры, то та же Успенская церковь на Визе, которая сейчас восстанавливается, она предполагается, что она была когда-то построена по проекту Малахова, который был не принят для строительства собора Александра Невского в Новотихинском монастыре. Но о Новотихинском мы сегодня с вами еще подробнее поговорим. Нагорная церковь, к сожалению, 830-е была уничтожена. Может быть, дом культуры металлургов отчасти был сложен из кирпича, из которого когда-то была построена Нагорная церковь. Но, к сожалению, в 30-е годы собирать информацию и сохранять информацию о тех храмах, которые уничтожались, было не то чтобы не модно, а было просто опасно. То есть, если ты проявлял интерес к храму, который разрушался, если ты пытался как-то заботиться о его истории, то ты мог попасть в жернова машины, которая могла привести, в том числе и к совсем печальным исходам. Поэтому очень жаль, но информации о забытых храмах, о разрушенных храмах действительно очень мало. Ну, собственно, поэтому у меня книга и называлась «Забытые храмы Свердловской области», потому что я рассказывала о руинах и о утратах. Но чтобы нам совсем не было грустно, мы сейчас еще через одну утрату перейдем к замечательной истории нашего Новотихинского Екатеринбургского монастыря.
Но он же большой.
Он большой, не просто большой, в нем целых 6 храмов. Было, к сожалению, потому что один утраченный, о котором я сейчас расскажу, но зато все остальные 5 радуют и прихожан, и гостей города.
При том, что это очень удивительный и редкий такой случай, когда действующий монастырь находится в городе. И то есть как-то это все вместе так сосуществует.
Ну, если мы посмотрим фотографии хотя бы конца XIX века, мы с вами увидим, что территория Новотихинского женского монастыря – это окраина города.
Ну, это... тогда да, сейчас-то это же уже почти центр.
Да, сейчас, конечно, ситуация совсем по-другому сложилась, градостроительная. Но, опять же, благодаря этому это место любимо туристами, не надо никуда уезжать. А на территории монастыря можно, опять же, увидеть развитие архитектурных стилей, о которых мы очень часто говорим. То есть там один из последних храмов, вернее, последний храм, который был там построен, храм в русско-византийском стиле. Великолепный Александро-Невский собор, идеальный, замечательный пример классицизма. Вот остальные храмы, про которые сейчас расскажу, но они тоже классические, и это вот та самая изюминка, которая отличает наш комплекс Новотихинского монастыря от абсолютного большинства монастырей в России и в мире. Как правило, территории монастырей из-за того, что они складывались в разное время, они как бы очень разновременные по вот объектам строительства. Между строительством храмов могло проходить 10, 20, 100, 200 лет, и поэтому храмы всегда очень разные. А вот Новотихинский монастырь, когда он начал строиться, вот 5 основных храмов, которые сложились к концу XIX века, они все были построены в стиле классицизм, мало того, вот ограда, все подсобные помещения, они тоже строились как комплекс, и опять же, вот здесь абсолютно доказано, что заслуга формирования такого уникального комплекса принадлежит нашему великому Михаилу Павловичу Малахову. Сейчас я расскажу вам об этих храмах. Если кто-то из вас еще туда не добрался, очень рекомендую побывать, посмотреть в интернете фотографии Прокудина-Горского и сравнить, что было в конце XIX века и что есть сейчас. Итак, сначала утрата, а потом
Угу. Потом то,
а потом повеселее, да.
Да, потом повеселее.
Буквально недавно, чуть больше года назад, к сожалению, мы потеряли самый старый каменный храм Екатеринбурга. Это Успенская церковь Новотихвинского монастыря. Это был не только первый каменный храм в Екатеринбурге, но и первый храм на территории Новотихвинского монастыря, собственно, с которого и началась его история. Архивы у сестер сохранили информацию, вообще очень хорошо ведется история этого монастыря, то есть, если будет интересно, с ней можно ознакомиться и в изданиях монастырских, и в самом монастыре вам могут провести экскурсию. Так вот, Успенская церковь была построена в 1782 году, и была она построена как обетная, то есть, что я имею в виду, сейчас расскажу вам. Построена была она на деньги купца Ивана Ивановича Хлепетина в память о том, что на кладбище, которое к этому времени там уже существовало, была похоронена его умершая супруга, которую он очень любил. И как бы в память о ней, в обет о том, чтобы ее помнили, Иван Иванович построил этот храм. И тут вот началась интересная история, которая потом привела, собственно, и к созданию монастыря. То есть храм освящен в 1782 году. Но это был храм при кладбище, у которого даже не было причта. То есть там не было священника, там не было каких-то сотрудников. И некоторое время храм, несмотря на то, что он был освящен, он пустовал. А для причтов как раз Хлепетин построил еще и домик. И получилось, что как бы вот по требам службы там иногда проходят, но, в общем-то, на кладбище храм пустует. И это подсобное помещение, домик тоже пустует. И к концу 18 века так получилось, что в этом домике стали жить вдовицы, стали жить девушки-сироты. И получается, что как бы начал формироваться такой своеобразный скит, но не официальный, так скажем. Вот. И горожане-то им стали помогать, а тем более девушки были трудолюбивые, то есть могли и, например, отпевание поучаствовать, помогать. Вышивкой опять же занимались, кстати. Какие там были лавочки в конце 19 века, это совершенно чудесная история, об этом я тоже вам расскажу.
Вы так говорите, как будто их посетили все эти лавочки.
Вы знаете, я очень много работаю с архивами, очень много с фотографиями. У меня действительно иногда складывается ощущение, что я там сама побывала. Но это такая фантазия, но на самом деле она очень добрая. Итак, в 1796 году в архивах появляется имя Татьяны Андреевны Митрофановой в девичестве Костроминой. Когда она приняла постриг, она стала Таисией.
Первая матушка настоящая
девица. Да, это та самая женщина, благодаря энергии которой появился, собственно, монастырь. Матушка Таисия. Кстати, дама она была неграмотная, но очень активная. И вот с ней это связана история, о которой мало кто знает. Татьяна Андреевна в компании со своей коллегой, так сказать, с еще одной насельницей общины Агафьей Катугиной в 1802 году отправляется в Санкт-Петербург. А цель у них очень простая – получить разрешение на создание на основе общины монастыря заштатного, то есть без государственного финансирования. То есть наши дамы хотят получить благословение на монастырь и даже не хотят денег. Заработаем сами.
Что
дайте
странно.
Разрешение. Да. Угу. И представляете, Татьяна и Агафья в Санкт-Петербурге живут не где-нибудь, а в доме непобедимого адмирала Федора Ушакова. Да-да, того самого Федора Ушакова. И именно он помог Агафье и Татьяне, используя свои связи, получить разрешение на основание монастыря. Нашел первых благотворителей и сам дал деньги. И возможно, что именно на деньги непобедимого адмирала была впервые перестроена Успенская церковь, которая к тому времени уже начала ветшать. То есть вот в начале 19 века уже начали перестраивать Успенскую церковь, потому что, к сожалению, технологии были несовершенны тогда. Плюс не было, наверное, все-таки возможности привлекать высококачественных специалистов, как произошло уже в переработе с собором Александра Невского. Вот. И Успенская церковь потихоньку начала менять свой облик. И даже на фотографиях Прокудина-Горского конца начала 20 века она, в принципе, достаточно четко видна, но мы с вами должны понимать, что это совсем не тот храм, который был построен в конце 18 века. Итак, в 1809 по указу Александра I учрежден Екатеринбургский горный Новотихвинский монастырь третьего класса. И Татьяна Митрофанова Костромина пострижена под именем Таисия, стала его первой настоятельницей. Ну и, собственно, к концу 19 века что там происходило? Я прямо зачитаю, потому что все, к сожалению, запомнить, конечно, не могу. Какие там были лавочки? Это интересно. Мастерские. Золотошвейная, иконописная, шелкошвейная, предельная, белошвейная и фотографическая.
Неожиданно.
Ну и кроме этого, там были больницы, детский приют, библиотека, хлебопекарня, женское училище, приют для девочек, ну и позже уже, после 1880-го, шестиклассное епархиальное женское училище.
Это же сколько человек должны были обеспечивать деятельность всех вот этих вот мастерских?
А я вам скажу, в начале 20 века это более 1000 насельниц. То есть это действительно огромный монастырь, который был известен далеко за пределами Свердловской области. Ну, нынешней Свердловской области. Ну, как показатель, например, в 1824 году там побывал Александр I. А будущий император Александр II, великий князь Александр Николаевич, побывал в 1837 году. А в 1905 литургию в монастыре отслужил Иоанн Кронштадтский. То есть история у этого монастыря, на самом деле, очень богата и очень интересна. Ну, храм был утрачен. К сожалению, его состояние к последним годам было настолько плохое, что его реконструкция в реальности превращается, ну, по сути, в новострой. Мы можем по-разному относиться к этому слову. То есть, с одной стороны, реставрировать и восстанавливать то, что было старое, есть смысл в том случае, когда есть что восстанавливать. Вот Успенская церковь, к сожалению, к 2017 году была настолько сильно повреждена, в советские годы там была столовая, ну и, представляете, вот эти коптильни, плиты и тому подобное, они, конечно, в интерьере все очень сильно испортили. И фасады, поскольку больше 100 лет никакого ухода за храмом не было, то есть все стало очень сильно разрушаться. И вроде бы как реконструкция, но на самом деле сейчас даже до фундамента все разобрано, и в ближайшие годы планируется восстановление храма, но еще раз уточню, это будет уже новострой. Это будет не та Успенская церковь, которую наши предки видели в Екатеринбурге, в Новотихвинском, в конце 18-го и на протяжении всего 19 века.
Но, насколько все мы знаем, сестры Новотихвинского монастыря очень и очень ответственно относятся вообще к любым делам, которые они занимаются, потому что и сейчас при храме же очень много различных мастерских. Вот, наняли они очень много хороших специалистов, поэтому я думаю, что будет ничуть не хуже, и уж точно все сделано на достойном и профессиональном уровне.
Я тоже в этом абсолютно уверена, и надеюсь, через 5-6 лет мы увидим Новотихвинский монастырь, весь его комплекс, полноценным со всеми 6 храмами. Ну и чтобы закончить, а остальных 5 буквально вот строчно вам скажу. Итак, 1823 год, храм во имя всех святых, но мы его с вами знаем не в том виде, в котором он был построен. Это та самая Красная Церковь, такого византийского образца, она была перестроена в 902 году. Но по хронологии это как бы второй храм Новотихвинского монастыря. Следующий, это тот самый собор Александра Невского. Теоретически его можно было бы назвать вторым, потому что начали его строить в 1814 году. Но фундаменты были слабые, были трещины, и первое здание было разобрано, и только в 1839 по проекту Шарлемания и Висконти при участии нашего великого Малахова было начато строительство собора Александра Невского, того, который мы с вами знаем сейчас. Итак, всех святых в 902 году перестроено, Александра Невского в 1839 году начали строить, и 3 храма, которые на фотографиях Прокудина-Горского как бы в один ряд идут на западном фасаде, включая надвратную церковь. Вот они очень похожи и действительно как бы выглядят единым целым. Вот 3 купола на западном фасаде. Это церковь Феодосия Тотемского, в 1866 году она была освящена, церковь всех скорбящих радости в 1832 году и надвратная Введенская церковь, освящена в 1865. На фото Прокудина-Горского их видно, они очень красиво, очень гармонично расположены, поэтому все в интернет, смотрим старые фотографии нашего города.
Я бы даже сказала, после интернета можно, пока погода вот позволяет, но у нас тут обещают, правда, небольшие морозы, но тем не менее дело все равно идет к весне уже, я так себя тешу этим. Так вот, уже можно вылезать спокойно из домов и идти и гулять по территории Новотихвинского женского монастыря, особенно тем, кто там рядом живет. Да и в принципе даже тем, кто не рядом, все равно монастырь находится на территории города, народа, и я, в общем, думаю, что мы каким-то образом сподвигли хотя бы часть наших радиослушателей прогуляться до Новотихвинского женского монастыря.
Я тоже на это очень надеюсь, всем рекомендую, и не забывайте, что история нашего города богата и интересна, и архитектура наших монастырей и храмов этому прямое доказательство. Спасибо вам.
Надежда Бурлакова сегодня была у нас в гостях. Еще раз напомню, что это искусствовед, создатель очень интересного паблика «Архликбез» и автор книги «Забытые храмы Свердловской области». Надежда, спасибо вам большое за очередное интересное путешествие. На этот раз, напомню, мы путешествовали по Екатеринбургу, но, тем не менее, вот как я уже и сказала, действительно, это отличный повод, чтобы прогуляться по родному любимому городу и взглянуть на него другими глазами. Я надеюсь, что кого-то из наших радиослушателей мы все-таки на это так активно сподвигли. Программу для вас провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».